Все, начинаем читать. Ник Сырничек, капитализм платформ. Введение. Так. Нам сегодня говорят, что мы живем в эпоху важнейшей трансформации. Со всех сторон слышится экономика совместного потребления, гигономика, четвертая промышленная революция. Слова мячиками так и летают вокруг, завлекая манящими образами предпринимательского духа и личной гибкости. Мы, работники, наконец стряхнем тесные оковы раз и навсегда проторенной карьерной колеи и сможем прокладывать свой путь самостоятельно, продавая товары и услуги, какие только пожелаем. Ну а в качестве потребителей мы припадаем к рогу изобилия, который изливает на нас индивидуальные услуги по первому требованию и обещает окутать сладкой сетью взаимосвязанных устройств, потакающих малейшему нашему капризу. Моя книга описывает как раз вот эти мелькающие вокруг нас кадры и их проявления в нарождающихся новейших технологиях, платформах, больших данных, аддитивном производстве, робототехнике, машинном обучении и интернете вещей. Это не первая книга на данную тему, но мой подход особенный. В массиве имеющейся литературы одна часть комментариев фокусируется на политике в области новейших перспективных технологий, подчеркивает право на частную жизнь и проблемы всевидящего государственного надзорного ока, но не затрагивает вопросы экономические, связанные с собственностью и прибыльностью. Другая же часть разбирает корпорации, то, как они воплощают в себе определенные идеи, ценности, критикует их за негуманные действия, но опять-таки оставляет за скобками экономический контекст и императивы капиталистической системы. Авторы из третьей группы вдохновенно погружаются в анализ новых экономических трендов, но подают их как феномены sui generis, оторванные от своей истории. Они никогда не спрашивают, а почему сегодня у нас такая экономика, и не видят в сегодняшних поворотах экономики реакции на вчерашние проблемы. Наконец, в некоторых работах говорится о том, как плоха умная экономика для работников и как цифровой труд знаменует переход в отношениях между трудом и капиталом, но они совсем не обращаются к анализу более общих экономических тенденций и межкапиталистической конкуренции. Данная книга предлагает дополнить перечисленные подходы, добавив в анализ экономическую историю капитализма и цифровых технологий, признавая при этом многообразие хозяйственных форм и конкурентных противоречий, таящихся в современной экономике. Проще говоря, идея книги в том, что мы можем многое узнать о крупнейших технологических компаниях, если рассмотрим их как экономических акторов в условиях капиталистического способа производства. Это означает, что мы абстрагируемся от их ипостаси культурных акторов, чьи ценности определяются калифорнийской идеологией, равно как и от ипостаси политических акторов, жонглирующих властью. Вместо этого мы рассмотрим их как акторов, которые вынуждены гнаться за прибылью, чтобы не провалиться в конкурентной гонке. Это жестко ограничивает контуры возможных и предсказуемых ожиданий относительно вероятных событий. Примечательнее всего то, что капитализм заставляет фирмы постоянно выискивать новые дорожки к прибыли, новые рынки, новые товары, новые средства эксплуатации. Кому-то такой акцент на капитале вместо труда может показаться вульгарным экономизмом. Однако в мире, в котором трудовое движение изрядно потеряло свою былую силу, выделение капитала в качестве главного игрока кажется лишь адекватным отражением реальности, не более того. Итак, на чем же сфокусировать внимание, если мы хотим увидеть влияние цифровых технологий на капитализм? Можно обратиться к технологическому сектору, но, строго говоря, он пока составляет лишь малую часть экономики. В США на его долю приходится порядка 6,8% всей добавленной стоимости от частных компаний. В нем занято около 2,5% рабочей силы. Тогда как в промышленном производстве, в деиндустриализованных США, работает в 4 раза больше людей. В Великобритании в промышленности работает почти втрое больше людей, чем в технологическом секторе. Причина отчасти в том, что технологические компании удивительно невелики. В Google работает около 60 тысяч человек, Facebook – около 12 тысяч, WhatsApp насчитывалось всего 55 работников, когда Facebook купил его за 19 миллиардов долларов, а в Instagram – 13 человек, когда он был куплен за 1 миллиард долларов. Для сравнения, в 1962 году известные компании насчитывали куда больше работников. В AT&T трудилось 564 тысячи человек, в Exxon 150 тысяч, в General Motors 605 тысяч человек. Так что, когда мы говорим о цифровой экономике, следует помнить, что это нечто большее, нежели просто технологический сектор, описанный согласно стандартным классификациям. В качестве предварительного определения мы можем сказать, что цифровая экономика включает компании, которые в своих бизнес-моделях все в большей степени опираются на информационные технологии, работу с данными и интернет. Эта область вплетается в традиционные сектора, в том числе промышленное производство, сферу услуг, транспорт, добывающие отрасли, телекоммуникации, и, в сущности, становится важнейшим элементом современной экономики. Если понимать ее таким образом, то цифровая экономика гораздо более важна, чем можно предположить по итогам простого анализа секторов. Во-первых, это самый динамичный сектор сегодняшней экономики. Здесь постоянно возникают инновации, отсюда появляются драйверы, задающие направление экономического роста. Цифровая экономика сверкает, словно маяк посреди экономического моря, вполне застойного в прочих отношениях. Во-вторых, цифровая экономика становится важной в системном смысле, примерно так же, как важен финансовый сектор. И по мере того, как инфраструктура цифровой экономики все больше проникает во все точки современной экономической системы, ее крах, доведись такому случиться, будет сокрушительным для всей экономики. Наконец, в силу своей динамичности цифровая экономика предстает как идеал, который может легитимировать современный капитализм в широком смысле. Цифровая экономика становится моделью гегемонии. Города должны стать умными, бизнес прорывным, рабочие гибкими, а правительства бережливыми и интеллектуальными. В такой атмосфере те, кто прилежно трудится, могут воспользоваться переменами и выиграть. Во всяком случае, так нам говорят. Так, итак, ну, можно обсудить, в принципе.
Я вначале тут немножко угарнул, если честно. Угарнул я со следующего, что он сначала набрасывает очень дельный тезис, связанный с проблемой языка. Я процитирую. Нам сегодня говорят, что мы живем в эпоху важнейшей трансформации. Со всех сторон слышится экономика совместного потребления, гигономика, четвертая промышленная революция. Слова мячиками так и летают вокруг, завлекая манящими образами предпринимательского духа и бесконечной гибкости. Как я понял, он как бы говорит о том, что придумали условные парадигмы, там, гигономика или эктономика или суперномика, которые как бы заново объясняют мир и под этой эгидой привлекают к себе адептов, потребителей, каких-то проводников идей, да, которые кричат: у нас там четвертая промышленная революция. То есть, как мне кажется, это описывает проблему языка, когда мы, например, физкультуру называем аэробикой, и у нас появляется новый вид спорта, который мы можем продавать. Сказать: ребят, давайте заниматься аэробикой, это новый тренд. А буквально ниже он через абзац пишет: моя книга вообще не такая. То есть он, сугубо говоря, делает то же самое, что делают эти чуваки, в которых он бросает камень в начале. И мне это показалось очень забавным.
Ну да, он, получается, выделяет себя среди конкурентов. Так можно подумать. В принципе. Получается, дальнейшее чтение покажет, насколько его книга действительно выделяется, да? Потому что вот по той философской статье обзорной, да, мы как бы знаем, что якобы сырничек основывается на философии Лариуэля, да, и что это не просто как бы очередная книжка про платформы и технологические компании, да, а нечто такое вот базированное, скажем так, посмотрим. Да, мне здесь вот больше всего запомнилось, да, то, что он пишет, что этот технологический сектор все еще очень небольшой, да, в нем очень мало работает человек, даже в деиндустриализованных странах в промышленности работает гораздо больше людей. Но зато этот сектор уже диктует условия, да, всем остальным вот старым отраслям, и уже без него фактически не прожить. Если он рухнет, да, он потянет все за собой. Вот это тоже очень интересный такой феномен.
Я сейчас через секунду откомментирую, буквально прям в момент.
Вот получается, самое главное, вот последняя его фраза, да, здесь в этом отрывке, что цифровая экономика становится моделью гегемонии. То есть цифровая экономика уже всем навязывает какую-то модель поведения. Города вот обязательно должны стать умными, да, бизнес обязательно прорывным, да, рабочие места все более гибкими у нас становятся и так далее.
Я здесь еще, знаешь, что увидел, как бы это описать, некий симбиоз капитализма и цифровой экономики. То есть вот он говорит, что в WhatsApp насчитывалось всего 55 работников, когда Facebook купил его за 19 миллиардов долларов. И так далее, и так далее. То есть эта цифровая вся движуха, она оказывается очень эффективной в разрезе именно денег. То есть у тебя всего 55 человек сделали такой продукт, который можно продать, грубо говоря, за 20 миллиардов долларов. И вот эта оптимизация постоянная, да, за счет, то есть нам надо малое количество людей, чтобы провести, чтобы создать большую какую-то надбавочную стоимость, чтобы получить большой профит. В Инстаграме 13 человек за 1 миллиард долларов продать. Это большие деньги. И дальше вот он пишет интересный момент. Сейчас у меня такой долгий будет немножко комментарий. Дальше он пишет интересное. Для сравнения, в 1962 году известные компании насчитывали куда больше работников. Вот идет перечисление. В Exxon 150 тысяч человек, в General Motors 605 тысяч человек. И вот, чтобы дальше все это не читать, я здесь еще увидел вот этот некий нарратив. Я хотел сказать миф, но, наверное, будет нарратив более удачное слово, связанное с тем, что некая такая пугалка появляется, не без оснований. Пугалка в чем выражена? Что искусственный интеллект оставит кучу людей без работы. То есть вот это происходит какая-то фантастическая оптимизация количественных людей, которые как будто эти функции лишние. Если раньше там сидел человек, набирал на клавиатуре, какой-то текст переписывал, сейчас он не нужен, этот человек. И, дескать, мы все можем остаться без работы. И я, на самом деле, почему я говорю нарратив, потому что это отчасти есть некая проблема, потому что куда нам девать не только в рамках страны, но и в рамках там, всей планеты кучу людей, которые действительно не идут в ногу со временем. То есть политически это некий вызов, то есть их надо всех как-то тоже обеспечивать. И это отчасти, как мне кажется, тормозит вот эту излишнюю цифровизацию. То есть если мы говорим «умные города», ну да, то есть это можно представить в контексте, например, Дубая, где вот коренного там населения, их там буквально 10%, да, там примерно от общего количества проживающих людей там в городе Дубай, не во всех Эмиратах, конкретно мы Дубай берем, то там, да, наверное, это обусловлено. А если мы говорим про какие-то другие страны, куда девать большую массу людей? Вопрос открытый. Вот такой комментарий у меня.
Да, это, наверное, один из самых больших вопросов. Куда девать эти большие массы людей, куда они будут высвобождаться, да, какие появятся, может быть, новые профессии или какие появятся системы распределения, типа там безусловного дохода или еще какие-то модели, чтобы эти люди, во-первых, какой-то уровень жизни все-таки имели определенный, во-вторых, чтобы у них был смысл жизни. Вот. А я хотел здесь обратить внимание на такую вещь. Вот эти цифры, когда в WhatsApp работало всего 55 работников, а в Инстаграме 13, да, здесь нужно еще задать такой вопрос. Сколько было задействовано людей в создании их продуктов вот в того же Инстаграма? Там точно работало только 13 человек? Или просто они с помощью схем аутсорса и с помощью тех же самых платформ нанимали на какие-то подряды другие компании и так далее, да? А вот в Инстаграме просто сидели менеджеры условные. То есть, если мы говорим там про те же вот AT&T, Exxon там и так далее, я уверен, вот в этих старых корпорациях в 60-х годах, там работали свои, там и таксисты, и уборщики, да, они все там числились, они вряд ли числились в каких-то сторонних организациях. Тогда, по-моему, аутсорс еще был не в моде. Да, и это тоже вот такая проблема, что мы самое вкусное, получается, остается вот у этого венчурного капиталиста, да, то есть прибыль приватизируется, аутсорсерам платится там по рынку как можно меньше, да, ну а убытки национализируются на уровне государств там через инфляцию, через то, что вот эти гиганты всегда там спасаются и выкупаются, в случае чего и так далее.
Тоже, да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Потому что, мне кажется, теперь неразрывно связано. То есть аутсорс, он дает некое конкурентное преимущество с точки зрения построения корпорации, за счет чего? Что тебе не надо всех этих людей держать там условно в штате и повышать себе налоговую нагрузку. Когда ты их берешь на аутсорсе, как бы можно, ну, за это счет этого выиграть. Как, ну, это мое видение, я могу ошибаться. Но тут такие, ты пока говорила, как-то в голове так у себя простроил, думаю, ну вот если переиначить, вот у нас сейчас актуальная тема — самозанятые. То есть самозанятые, вот работодатель, по-моему, он за них же ничего не платит. И как будто если он их берет в штат, там уже надбавочные налоги идут, отчисления и прочее, прочее. Я не буду утверждать на 100%, потому что я не дока. Но, по-моему, с самозанятыми очень удобно в этом плане работать, снижая свой фонд оплаты труда. А если он у тебя раздувается, ты тогда не можешь конкурировать с чуваками по типу Инстаграма, где там все 13 каких-нибудь ребят, и они на аутсорсе еще реально кого-то наняли, и они более гибкие получаются. О чем он и пишет, то есть вот эти рабочие гибкие, бизнес прорывной, когда город у нас умный. То есть та самая гегемония, как мне кажется, если вот укрупнить картинку, да, то есть приблизиться, то мы, наверное, на такие будем вытекать вещи, которые, в свою очередь, когда-нибудь должны перевести к целиком новой картине. Вообще, вот именно там, в частности, налогообложение и прочее, прочее, прочее. Но здесь мы снова упираемся в ряд проблем, а кому это как бы выгодно. Потому что у меня еще одна такая аналогия, она тут немножко сбоку, больше, наверное, к другим тезисам прочитанным. Но, тем не менее, это так называемая энергетика и всевозможные там вот автомобили. И вот я помню, лет 10 назад были статьи, что скоро все, там эти все электромобили обрушат там нефтяной сектор, да, там, да, автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут не нужны и прочее, прочее. Ну, вот 25-й год, особо-то ничего и не поменялось. Как мне кажется, не в последнюю очередь по той причине, что, ну, большим нефтяным корпорациям это особо-то и не выгодно, терять такой рынок. Поэтому есть уже там и лоббисты всевозможные, и так далее, и так далее, и так далее. Да и в целом, если говорить, то есть зеленый сектор, там эти аккумуляторы, это тоже как бы ресурсы, то есть затратная история, и не такая уж она и выгодная, как оказалось.
Да, я думаю, там пока все упирается в технологии. Действительно, вот эта зеленая экономика, она была такой хайповой темой. Там Евросоюз на этом пытался, да, там как-то стать более независимым в энергетическом плане. И они, как я понял, пришли уже к пределам использования этих альтернативных источников энергии, они оказались действительно и дорогими, и трудными в обращении, да, там те же самые вот эти пики генерации, ну, они непредсказуемые, да, что ветер, что солнце и так далее. Да, тоже это отдельная тема, как вот этот хайп разгонялся, и как сейчас вот стали даже вот в массовой культуре стала эта повестка разворачиваться. Вот если ты, может быть, смотрел или нет, есть такой сериальчик «Лэндмен», по-моему. Это вот создатель Йеллоустоуна. Там, в общем, про нефтянку в США. И там вот прям Билли Боб Торнтон, там главный герой, вот он прям лекцию читает, значит, про то, что нефть останется, значит, там зеленая энергетика — фигня. Ну и вообще вот это вот новый тренд, наверное, такой же, как вот там из Брампа и так далее. Вот это какие-то звенья одной цепи, да? Как это все стало разворачиваться в обратную сторону.
Ну да, ладно. Есть, есть отвлекись, такое.
Давай продолжим, и потом еще начало первой главы, я думаю, мы захватим еще. Итак, главный посыл моей книги в том, что на фоне длительного снижения уровня прибыльности в промышленности капитализм развернулся к данным, ища теперь в них источник экономического роста и жизнестойкости. В 21 веке на основе изменений в цифровых технологиях данные стали играть ключевую роль в компаниях и их отношениях с работниками, клиентами и другими капиталистами. Появилась новая бизнес-модель, платформа, способная извлекать и контролировать огромное количество данных. И на этой волне мы наблюдаем подъем крупных монополистов. Сегодняшний капитализм в странах с высокими и средними доходами все им подчинен. Им, то есть платформам. И вся описываемая ниже динамика заставляет предположить, что тренд будет лишь усиливаться. Я постараюсь поместить эти платформы в контекст более общей экономической истории, рассмотреть их как средство извлечения прибыли и высветить некоторые тенденции, появляющиеся в результате их работы. Отчасти моя книга представляет собой синтез существующих работ. Аргументы в главе 1, в которой обсуждаются различные кризисы, заложившие основы нынешней экономики образца после 2008 года, скорее всего, будут хорошо знакомы специалистам в области экономической истории. В ней предпринимается попытка очертить историю возникающих технологий как результат более глубоких тенденций развития капитализма. Показано, как они вплетены в систему эксплуатации, исключения и конкуренции. Материал главы 2 будет довольно привычен тем, кто следит за технологическим бизнесом. Во многих отношениях эта глава подчинена стремлению внести ясность в разворачивающуюся сегодня дискуссии о ныне новом мире. В ней предлагается типология и описывается генезис платформы. Ну а в главе 3 будет предложено кое-что новенькое для всех. На материале предыдущих глав я постараюсь описать некоторые вероятные тенденции и широкими мазками очертить будущее платформенного капитализма. Подобные прогнозы необходимы в любом политическом проекте. То, как мы концептуализируем прошлое и будущее, во многом определяет то, как мы мыслим стратегически и вырабатываем политическую тактику для трансформирования нашего общества сегодня. Словом, важно решить, считаем ли мы, что новые технологии ведут нас к новому режиму накопления капитала или же продолжают прежние режимы. От этого зависит вероятность кризиса и гипотеза о том, где и от чего этот кризис может возникнуть. От этого зависит, как мы представляем себе будущее труда при капитализме. Одна из центральных идей этой книги заключается в том, что броская новизна ситуации мешает разглядеть скрывающуюся за ней живучесть более давних тенденций, а также то, что сегодня мы наблюдаем важные перемены, которые необходимо уловить левым 21 века. Понимание нашей позиции в более широком контексте – это первый шаг к тому, чтобы выработать стратегии ее трансформации. Так, итак, если резюмировать, он говорит, что главная мысль книги в том, что капитализм теперь ищет источник своей жизнеспособности в больших данных, и они стали играть ключевую роль в компаниях и в их отношениях с работниками и другими капиталистами и клиентами. И вторая мысль – это вот тот вопрос, которым он задается, это то, что какова роль новых технологий все-таки в нашей жизни, приведут ли они к какому-то новому режиму существования капитализма, или они продолжают прежний режим. Вот. Это один из главных его тезисов и один из главных вопросов, которыми он задается. Вот. Ну, можем сначала продолжить первую главу, а потом обсудить.
Да, я коротко вставлю, что ты задаешь вопрос, приведет ли это к новому капитализму или нет, а я, наверное, буду утверждать, что это уже привело к новому капитализму, потому что вот эта тема с данными, это как некое следствие вот нарратива, о котором я говорил выше, то, что искусственный интеллект нас всех заменит, и вторая соседняя такая грань этого тезиса, она звучит примерно так, что так называемая Big Data, я прошу прощения, у меня тут еще один вектор подсказывает, так называемая Big Data вот анализ нашего цифрового следа, нашей цифровой жизни, приводит к тому, что мы начинаем потреблять, то есть нас анализируют, то есть какие у нас предпочтения, вот эти всевозможные мемы, связанные с тем, что я подумал, что мне нужна новая какая-нибудь сковородка, и тебе приходит там реклама сковородки на телефоне, в Гугле, там, да, где-нибудь в приложениях. То есть либо ты куда-нибудь зашел, что-то посмотрел, там, я не знаю, там, новые сковородки, и тебе потом постоянно реклама что-то делает. Что далеко ходить? Я недавно вот сдавал анализы через Сбераптеку приложение, и мне теперь постоянно попадается реклама всю неделю вот это Сбераптеки. То есть нас теперь ведут, и как бы не то, что мы выбираем, а тут само понятие выбора начинает размываться. Нам теперь тяжелее понимать, где мы действительно что-то хотим, или это нам как бы продвигают под видом того, что это нам нужно. Вот такой как бы тезис. Более того, мы вот это находим отклик таких моих размышлений и в искусстве, в культуре, в том числе в массовой. Когда там всевозможные сериалы по типу «Черное зеркало» снимают, или вот в голову мне лезет фильм «Первому игроку приготовиться», где они там, у них прям целая вселенная, они там что-то шлем какой-то надели, и там у них целая какая-то движуха там разгоняется. И так далее, и так далее, и так далее. «Бегущий по лезвию», то есть отдельный пласт к культуре. И непонятно, этот пласт культуры он формирует некий такой образ будущего, либо это все-таки размышления авторов на тему, что мы можем потерять, то есть какое настоящее мы можем потерять в угоду вот этого вот потребления, когда ты находишься в продолжении своего тела, то есть в каком-то гаджете, будь то очки, либо телефон. Меня это, например, иногда очень сильно пугает, то количество времени, с которым я там взаимодействую с телефоном. Я понимаю, что меня, да, действительно, эти все данные, их там анализируют, и что-то мне там пытаются под этой темой предложить. Вот у меня все, пожалуй.
Да, я думаю, сейчас у многих, почти у всех людей, когда вот мы выходим без телефона куда-то, ну, реально возникает ощущение, что ты лишился какого-то органа, там какой-то, знаешь, третьей руки.
Да, я вот последние полгода себя прям приучаю к прогулкам без телефона, потому что это честно, это дает неким безумием иногда. Когда я просто эту тему заметил, что часто беру в руки телефон, проверить там уведомления, думаю, да не, надо как-то переформатироваться. Я просто выбираю телефон и хожу там час, два, три, и первое время было очень тяжело, потому что как будто действительно у тебя чего-то этого вот не хватает, какой-то жизненной там истории.
Да, а мне еще вот в связи с тем, что ты говорил, вспомнилось, как мы читали «Будущее денег». Книжка, как я помню, вот еще конца 90-х годов, и там тоже Лиетар где-то вот на первых страницах приводил пример, когда слились две американские компании, там, по-моему, одна была по гостиничному бизнесу, и другая вот, ну, что-то тоже вот такое, и он пишет, что главным активом, который приобрела, значит, ну вот какая-то из этих компаний, ну, кто кого поглотил, являлись не активы, там, не какие-то здания, там, еще что-то, а именно база по клиентам. Ну, по-моему, там вот было по постояльцам гостиниц. Вот, а это было уже 30 лет назад, да, это была середина 90-х, когда еще только-только компьютеры развивались, еще только интернет стал каким-то более-менее массовым и так далее.
Короче, если вот обобщить в одном предложении, мне такая мысль пришла интересная, что на данный момент капитал – это не деньги или там, я не знаю, золото, а человеческое внимание. То есть кто способен вот это внимание привлечь, проанализировать, тот на коне.
Ну, это еще и потоки. Это потому что такое платформа, да, это некий такой действительно виртуальный маркетплейс, виртуальная рыночная площадь, куда вот поток людей вот направили, да. И если ты на этот поток сел, ты это все контролируешь. Вот, кстати, еще один момент, вот буквально там на злобу дня приведу. Вот, ну, YouTube, да, понятно, чья это платформа, и вот когда вот это была атака дронов, да, на аэродромы, допустим, у меня сестра листает ленту, Вот ей в ленте появляются вот эти все хохлядские ролики, да, про то, что ой, там ужас-ужас и так далее, да, хотя сестра вообще ни на что это не подписана, наоборот, она на какие-то российские патриотические всякие подписаны ресурсы. И еще самое главное, ты нажимаешь на этот ролик, обычно там есть опция, что отписаться, типа там неинтересно, и так, ну, пометить как неинтересно, да, вот что-то такое. А вот на таких роликах нет этой опции, прикиньте. То есть это вот просто действительно в наглую какая-то всем людям, широким фронтом, там, не знаю, всем русскоязычным, наверное. И даже нельзя вот просто скрыть эти новости.
Да, причем замечу, что вот раньше, помнишь, лет 10 назад, то есть не было же такого тотального контроля, то есть вот эти все социальные конструкты, социальные сети не выступали, как мне кажется, инструментом именно политического влияния. Прошло 10 лет, и ситуация кардинально поменялась. То есть действительно стоит еще рассматривать некую цифровую независимость. То есть нечто похожее, наверное, реализует Китай со своими там соцсетями, вот этим великим фаерволом и прочее, прочее. И как показывает время, то есть если раньше все смеялись с Китая, то теперь это явно обусловлено, в том числе безопасностью.
Да, вот теперь якобы пытаются из ВКонтакте сделать некий вот аналог WeChat китайского, потому что и Telegram, собственно, не очень наш, учитывая там ситуацию с Дуровым и так далее. То есть, ну, давай тогда продолжим, немного почитаем первую главу и немного еще успеем обсудить эту. В общем, вперед. Глава 1. Долгий спад. Чтобы понять сегодняшнюю ситуацию, надо увидеть, как она связана с тем, что было раньше. Явления, которые кажутся радикально новыми, в историческом свете могут оказаться просто продолжением прежней цепочки. В этой главе я покажу, что в относительно новейшей истории капитализма есть три эпизода, которые особенно важны для понимания сегодняшней конъюнктуры. Реакция на замедление 1970-х годов, бум и затем спад в 90-е, реакция на кризис 2008 года. Каждый из этих эпизодов сыграл свою роль в возникновении новой цифровой экономики и предопределил путь, по которому она развивалась. Эти связи видны, если обратиться к общему контексту экономической системы капитализма и тем императивам и ограничениям, которые она накладывает на предприятия и рабочих. Капитализм как система удивительно гибок, однако в нем все же есть определенные неизменные направляющие, характерные для каждого исторического периода. Если мы хотим понять причины, динамику и последствия сегодняшней ситуации, прежде всего, нам надо разобраться, как в принципе функционирует капитализм. Капитализм, и в этом его отличие от всех прочих способов производства, известных на сегодняшний день, необычайно успешен в повышении уровня производительности труда. Это главный принцип его развития, позволяющий экономике стремительно расти и обеспечивать повышение уровня жизни. Что же делает капитализм таким особенным? Психологические объяснения тут не помогут. Нельзя сказать, что в один прекрасный день мы вдруг дружно решили стать более жадными или трудиться более эффективно, чем наши предки. Рост производительности труда при капитализме объясняется вместо этого изменением социальных отношений, а именно отношений собственности. В докапиталистических обществах производители имели прямой доступ к средствам обеспечения своего существования, к земле для возделывания и проживания. В условиях той системы их выживание не зависело от того, насколько эффективно был организован процесс производства. Капризы природных циклов означают, что в какой-то год земля может не принести ожидаемого урожая, однако это скорее случайные ограничения, нежели системные. От людей требовалось лишь прикладывать достаточно усилий, чтобы обеспечить себе ресурсы, необходимые для выживания. С наступлением капитализма картина меняется. Экономические агенты теперь отделены от средств обеспечения существования, и для того, чтобы получить продукты, необходимые им для выживания, они должны обратиться к рынку. И хотя рынком уже не одна тысяча лет, при капитализме экономические агенты оказались в невиданной доселе ситуации, столкнувшись с обобщенной зависимостью от рынка – generalized market dependence. И потому производство переориентировалось на рынок. Чтобы заработать деньги для покупки необходимых для выживания товаров, надо продать какие-то другие товары. Но когда огромное множество людей понесли свои товары на рынок, производители ощутили давление конкуренции. Если производство обходится чересчур дорого, товары никто не будет покупать, и такому бизнесу скоро придет конец. конце концов, обобщенная зависимость от рынка привела к системному императиву – снизить себестоимость производства по отношению к цене товара. Этого можно добиться разными способами. Самые действенные – найти эффективные технологии и методы в организации труда, специализации и борьбе с конкурентами. Результат таких действий хорошо виден в среднесрочных капиталистических тенденциях. Цены по касательной сближаются с себестоимостью, прибыльность различных отраслей становится примерно одинаковой, а неумолимый рост утвердился в качестве верховной логики капитализма. Такая логика накопления опустила глубокие корни и воспринимается как само собой разумеющееся в бизнес-решении. Кого нанимать, во что инвестировать, что строить, что производить, кому продавать и так далее. Одно из важнейших последствий такой модели капитализма в том, что она требует постоянных технологических изменений. Стараясь снизить издержки, победить конкурентов, контролировать рабочих, сократить срок оборачиваемости и завоевать долю рынка, капиталисты вынуждены постоянно трансформировать трудовой процесс. Этим и объясняется стремительная динамика капитализма. Капиталисты склонны постоянно наращивать производительность труда и стараться опередить друг друга в эффективности извлечения прибыли. Однако технология важна для капитализма и по другим причинам, которые мы подробнее рассмотрим далее. Ее часто использовали для того, чтобы расшатать властные позиции неквалифицированных работников, превратить их в неквалифицированных. Впрочем, есть и противоположные тенденции, направленные на то, чтобы обогатить новой квалификацией. Расшатывающие технологии позволяют привлечь более дешевую и податливую рабочую силу и заменить ею квалифицированных работников, а также вывести умственные элементы труда из цеха и передать их в руки менеджеров. За этими техническими изменениями стоит конкуренция и борьба, как между классами, когда один класс стремится стать сильнее за счет другого, так и между капиталистами, которые стремятся снизить себестоимость производства ниже уровня, принятого в данном обществе. Именно последний фактор будет играть ключевую роль тех изменениях, которые подтолкнули к написанию этой книги. Но прежде чем мы разберемся с цифровой экономикой, надо взглянуть на более ранний период. Итак, если обобщить, то, во-первых, капитализм необычайно успешен в повышении уровня производительности труда. При этом вот рост производительности труда объясняется прежде всего изменением отношений собственности. В частности, при капитализме экономические агенты, то есть капиталисты и, соответственно, их работники теперь отделены от средств обеспечения существования. Да? Им нужно идти на рынок, чтобы получить продукты, которые необходимы для выживания. И такая обобщенная зависимость от рынка приводит к системному императиву снижения себестоимости производства по отношению к цене товара. А в результате капитализм требует постоянных технологических изменений, и капиталист постоянно стремится снизить себестоимость производства ниже уровня, принятого в данном числе. Ну вот, примерно так. Что еще можно здесь прокомментировать?
Я немножко сбоку прокомментирую. Первое. Дешевая рабочая сила. То есть надо постоянно перевозить свои производства там, где дешевая рабочая сила. Либо где налоги, например, дешевые. То есть тот же самый взрывной рост Дубая обусловлен в том числе вот этими свободными экономическими зонами, там, нулевыми налогами и прочее. Для того, чтобы как раз-таки ударить, в кавычках, по капиталистическим компаниям на вот эту тему, связанную со снижением издержек постоянных, потому что условно говоря, профит стремится к себестоимости, и надо что-то изобретать, какие-то вот вещи. Либо за счет дешевой силы, либо за счет снижения налогов, либо и то, и то. То есть второй кит того же самого Дубая Это дешевая рабочая сила, там, мигранты, филиппинцы, индусы и так далее. И это как бы интересное само по себе явление, потому что в середине 20 века, наоборот, коренное население Дубая ездило на заработки в Индии. Вот. И сейчас мы обратную тенденцию наблюдаем. И этот принцип можно экстраполировать, в принципе, на весь мир, потому что, ну вот давайте, например, возьмем сферу одежды. Там бренды известные, которые там европейские, как правило, все это производство, это либо Китай, где дешевая рабочая сила, либо там, я не знаю, там Вьетнам и вот Индонезию, если брать ту сторону. То есть условно Азия вся. Потому что там дешевая рабочая сила. Вроде как даже было мнение, что у нас там в начале нулевых тоже была там дешевая рабочая сила, и это обусловило некий там подъем. Если вдариться в политику и рассматривать там ту же самую СВО вот с этой точки зрения, то получится примерно следующее. Это вот там Америка хоть или заключили, или хотели заключить сделку там, да, по всяким редкоземельным материалам, по строительству всевозможной инфраструктуры, чтобы извлекать там все эти материалы. И тут возникает вопрос, а кто там будет работать? И вот мы находим ответ, кто. То есть дешевая рабочая сила, которая это все будет извлекать. Это первый тезис про эту тему. Второе, это... Сейчас, просто хочу процитировать. Ее часто технологию использовали для того, чтобы расшатать властные позиции квалифицированных работников, превратить их в неквалифицированных. Про что это, как мне кажется? Про не только снижение вот себестоимости, то есть увеличение профита, или как минимум поддерживание этого профита за счет конкуренции, за то, что конкуренция, и как бы все демпингуют постоянно. Это еще и про то, что страдает качество самих товаров. Это вообще отдельная тема, которая меня потрясла, там, когда что у меня был помоложе, скажем так. Вдруг я осознал, что... А ведь раньше делали более качественные изделия. То есть мы вот помним, наверное, вот эти все истории, там, японские машины, которые миллионники, да, то есть двигатели у них миллионники, что это значит? То есть они могут миллион километров подходить, и как бы все с ними будет нормально. Условно говоря, в кавычках, вечные машины. И насколько сейчас вот наблюдается регресс в качестве. То есть постоянно ломается, постоянно надо на ТО. Постоянно там, я не знаю, какой-нибудь в колесе какую-нибудь деталь. Я просто не очень хорошо владею вот именно автомобильной этой терминологией. Там условно ступица сломалась, надо ее заменить, фара перегорела. То есть снижение, с одной стороны, качества, но с какой целью? Для того, чтобы постоянно увеличивалась прибыль. Почему? Потому что если вот... У меня тут лампочка перегорела, я лампочкой проиллюстрирую. Если изобрести вечные лампочки, производитель лампочек разорится, потому что все вот рынок заполнилась емкость, все купили лампочки, и кому их продавать теперь? Вот это мой второй тезис про то, что страдает еще и качество.
Да, ты говоришь о теории запланированного устаревания. И вот я тоже хотел сказать про снижение качества, да, про то, что необходимо обеспечивать низкую себестоимость производства. И это делается вот за счет... того, что рынок завоевывает гораздо менее качественные, но при этом дешевые товары, но при этом непонятно вот в долгосрочной перспективе, что выгодно обществу и вообще отдельному человеку, покупать каждый год по дешевому товару или купить дорогой товар, но там, на 10-15 лет. И здесь... Нет однозначного, я думаю, ответа, да, как по поговорке, вот мы не слишком богатые, чтобы покупать дешевые вещи, да? Может быть, конечно, гораздо лучше купить одну дорогую вещь, какую-нибудь дорогую обувь кожаную, да, за которой, если ты следишь как нужно, да, ты можешь ходить там 20 лет в ней, чем ты за один сезон будешь стаптывать вот этот вот ширпотреб, который продает сейчас, и за ним там хоть следи, не следи, он все равно стоптается.
Да, вот. И тут есть два момента.
Чек лампочек – это тоже интересная тема, потому что это считается вот чуть ли не одним из первых как бы сговоров по вот этому запланированному устареванию, когда якобы еще чуть ли не Эдисон и вот другие производители лампочек накаливания ограничили действительно их ресурс вот каким-то временем. Ну, вот эти, там, это им позволило их более дешево производить, и при этом постоянно получать вот прибыль. Ну, это тоже нужно вот проверить, но, по-моему, как бы мы найдем, по-моему, эти данные. Ну, завтра поискать. Так, почитаем еще немного или на сегодня все?
Ну, если у тебя время позволяет, можем вот еще один подраздел захватить.
Да, давай вот один подраздел закончим и все. Так, особенная послевоенная динамика закончилась. Называется раздел. Так, для многих становится все более очевидным, что современная эпоха все еще пытается приспособиться к крушению послевоенного уклада. Тома Пикетти утверждает, что сокращение неравенства после Второй мировой войны – это исключение на фоне общей динамики развития капитализма. Роберт Гордон считает высокую производительность середины 20-го столетия отклонением от исторической нормы. Многочисленные эксперты из числа левых уже давно заявляют, что послевоенный период был для капитализма хорош, но неустойчив. Исключительный уклад на международном уровне его называют укорененным либерализмом, на национальном социал-демократическим консенсусом, на экономическом фордизмом рассыпается с начала 1970-х годов. Чем примечателен послевоенный уклад в странах с высокими доходами? Для нас здесь важны прежде всего два элемента, хотя они и не исчерпывают всей картины. Господствующая бизнес-модель и характер занятости. Так, два элемента, бизнес-модель и характер занятости. После опустения, нанесенного Второй мировой войной, американская промышленность оказалась выигрышной в глобально доминирующей позиции. Она объединяла крупные заводы, выстроенные согласно принципам фордизма. Общий тон задавала автомобильная промышленность. Заводы были ориентированы на массовое производство, вертикальный управленческий контроль, придерживались подхода на всякий случай, набирая запасных работников и выпуская лишние товары на случай внезапного скачка спроса. Собственно, труд был организован согласно принципам тейлоризма. Задача разбивается на мелкие простые составляющие, которые затем пересобираются наиболее эффективным образом. На одном заводе работает множество рабочих. Так появился тип массового работника, разделяющего коллективную идентичность на основе общности условий труда. Рабочих этой эпохи представляли профсоюзы, находившие точку равновесия с капиталом и подавлявшие более радикальные инициативы. Коллективный договор обещал, что заработная плата будет расти разумными темпами, а рабочие будут собраны по промышленным отраслям соотносительно постоянными рабочими местами, высокими зарплатами и гарантированной пенсией. Одновременно социальное государство перераспределяло деньги тем, кто остался за бортом рынка труда. Поскольку ее ближайшие конкуренты были совершенно ослаблены войной, американская промышленность процветала и в послевоенную эпоху. Так, американская промышленность процветала и в послевоенную эпоху обеспечила своей стране позиции мирового центра влияния. Правда, у Японии и Германии оставались свои сравнительные преимущества относительно низкая стоимость рабочей силы и ее высокая при этом квалификация, выгодный обменный курс, а также в случае Японии чрезвычайно благоприятна институциональная структура связи между правительством, банками и ключевыми фирмами. Кроме того, американский план Маршалла заложил основу для расширения рынков экспорта и повышения уровня инвестиций между странами. С 50-х по 60-е годы японская и немецкая промышленность стремительно растет с точки зрения выработки и производительности. И самое главное, по мере развития мирового рынка и роста глобального спроса, японские и немецкие компании начали отвоевывать свою долю рынка у американских. Внезапно мировой рынок оказался поделен между несколькими крупными производителями. Результатом стало то, что мировая промышленность достигла избыточной мощности и точки перенасыщения, что повлекло за собой сдерживание цен на выпускаемые товары. середине 60-х годов американская промышленность была вынуждена снизить цены вслед за японскими и немецкими конкурентами, что привело к кризису прибыльности внутри страны. Высокая фиксированная стоимость американского производства попросту не могла больше противостоять ценам конкурентов. В результате нескольких модификаций обменного курса этот кризис прибыльности удалось в конце концов сместить в Японию и Германию, что привело к мировому кризису 70-х годов. В условиях прибыльности производители пытались оживить свой бизнес. Прежде всего, фирмы изучали опыт своих успешных конкурентов и начинали копировать их модели. Американская модель фордизма была замечена японским тойотизмом. Это своего рода гипертейлоризм, предполагающий дальнейшую оптимизацию в организации труда. Процесс разбивается на еще более мелкие составляющие с тщательным контролем задержек и простоев. Весь процесс организуется заново на принципах максимальной экономии. Акционеры и консультанты все чаще указывали фирмам, что тем следует сократить все излишки и оставить только профильное ядро. Всех лишних рабочих сократить, а запасы продукции и комплектующих свести к минимуму. Это стало возможно благодаря появлению более хитроумного логистического программного обеспечения для цепей поставок. Производители перешли к режиму заказа комплектующих под фактические потребности. Здесь начался поворот от массового производства одинаковых товаров ко все большей кастомизации, индивидуализации товара, соответственно, потребительскому спросу. Эти попытки, впрочем, натолкнулись на встречные усилия японских и немецких конкурентов по увеличению прибыльности. Появились также новые конкуренты – Корея, Тайвань, Сингапур, затем Китай. Результатом стали дальнейшая международная конкуренция, избыток производственных мощностей и сдерживание цен. Вторая крупнейшая попытка вернуть былую прибыльность связана с покушением на властные позиции рабочей силы. Во всем западном мире профсоюзы подверглись массированной атаке и в конце концов были разбиты. Профсоюзы оказались перед новыми правовыми препонами. Во многих отраслях было ослаблено регулирование, что привело к сокращению членства. Компании воспользовались этим, снизили зарплаты постоянных работников и все чаще стали прибегать к услугам внешних подрядчиков аутсорсингу. На первых порах аутсорсинг распространялся на товары, которые можно перевозить, например, некрупные потребительские товары. Рядом оставались услуги и товары, которые невозможно перепродать, например, административные услуги и дома, соответственно. Но вот в 90-х годах появились инфокоммуникационные технологии, которые позволили выводить вовне и такие услуги. Возникло разграничение между услугами, требующими коммуникации лицом к лицу, например, услуги парикмахера или сиделки, и обезличенными услугами, для которых такая коммуникация не требуется, скажем, ввод данных, обслуживание клиентов, рентген и так далее. Для услуг первого типа искали, насколько это возможно, исполнители на отечественном рынке, тогда как услуги второго типа все в большей степени испытывали давление со стороны глобального рынка труда. Яркий пример этого тренда – эволюция гостиничного бизнеса. Доля отелей, работающих по договору франшизы, выросла практически с нулевой отметки в 60-е годы до свыше 76% в 2006 году. Одновременно происходил вывод на аутсорсинг всех сопряженных услуг – уборка, менеджмент, ремонт и содержание, консьержи и охрана. За этим трендом, непрерывно подпитывая его, стоит стремление сократить объем выплаты дивидендов и тем самым удержать привычный уровень прибыльности. Описанные изменения и принесли с собой долгосрочные тенденции, которые мы наблюдаем сегодня. Занятость становится все более гибкой, оплата труда снижается, а давление со стороны менеджмента растет. Я несколько комментариев сделаю к вот этому его историческому обзору. Во-первых, очень интересно, что он никаким образом не упоминает социалистический лагерь и СССР, как будто их вообще не существует, и как будто вот мир ограничивается США и капиталистическим лагерем. Да? То есть он говорит про США, он говорит про Японию, Германию и так далее, и так далее. А вот что же СССР, какую роль-то СССР играл в этой капиталистической системе, а он тоже играл очень интересную роль. То есть он как бы уравновешивал капитализм. Здесь я вот не то что рекомендую, но просто упомяну Андрея Фурсова. У него есть работа, которая называется «Колокола истории». Это, если я не ошибаюсь, 95-й год. И она такая очень теоретическая и посвящена тому, какую функцию как раз СССР выполнял в капиталистической системе и чем вообще вот являлся СССР. А второй момент – это кризис 70-х годов, о котором ты, наверное, тоже скажешь, потому что это связано со скачком цен на нефть, с кризисом на Ближнем Востоке, и также это косвенно связано и с СССР. Здесь я вспомню, например, книжку Бориса Кагарлицкого «Периферийная империя». Там он вот очень много внимания уделяет этому кризису 70-х годов, когда, получается, из-за этого скачка нефтяных цен в руках выигравших от этого стран оказались огромные капиталы, которые было некуда, в принципе, вложить, да, и там он утверждает, что вот это был вот отличный момент для СССР, чтобы эти капиталы попытаться у себя как бы поглотить, да, то есть развернуть вот капиталистов, которые искали, куда вложить свои деньги, да, в сторону Советского Союза. Ну, я могу, в принципе, этот отрывок найти и потом где-нибудь выложить.
Более того, я тебя дополню. Когда он говорит про кризис 70-х годов, сейчас, секунду. Он тут еще не упоминает один момент. Во всяком случае, я, может, прослушал, потому что так немножко по диагонали сегодня читаю. Он не упоминает эмбарго 1973 года на нефть, когда король Саудовской Аравии Фейсал, если говорить простым таким уличным языком, нагнул Соединенные Штаты и союзников. Если чуть развернуть мысль, там была следующая заварушка. Там началась Израиль то ли в Палестину, то ли в Сирию, там начались какие-то военные действия, и король Фейсал, который поддерживал, естественно, весь там мусульманский мир, он вместе со странами ОПЕК ввел эмбарго, то есть запрет на торговлю нефтью, в том числе там в Америку, потому что те поддерживали, грубо говоря, Израиль, и все союзники, которые поддерживали Израиль, они там на несколько лет остались без дешевой нефти. Это привело к тому, что в Соединенных Штатах Америки ВВП упал на 5%, и вот эти промышленные города, которые занимались машиностроением, они там чуть ли не разорились, потому что у них перестала поступать эта дешевая нефть из Саудовской Аравии. А это как бы был один из таких драйверов экономического роста в Соединенных Штатах Америки, потому что американцы помогали разрабатывать и шахты там всевозможные, то есть инфраструктуру по добыче нефти в Саудовской Аравии. Это Saudi Aramco, так называемая компания. То есть это все вместе построено вот американцами фактически. Это тема отдельного разговора, потому что и Советский Союз там мог поучаствовать, но мы сейчас не будем в эту сторону заглядывать. Мне просто хочется дать этот комментарий, что была дешевая нефть из Саудовской Аравии, то есть были как бы танкеры и так далее, и так далее, и так далее. А оказавшись без этой нефти, это прямо сразу сказалось на экономике. В то же время мы читали, кого мы читали в Советском клубе? Гайдара, да, или Гайдара, или Кордонского, запамятовал, прошу прощения. И он там говорит, что в России, в принципе, всегда будут выработаны выработка нефти, в стоимости, одна из низких вообще в мире. То есть, конечно, обладают этой дешевой нефтью, вдвойне оказалось выгодно, когда вовне какой-то кризис образовался.
Да, а я еще вот дополню то, что я говорил про Фурсова, да, то есть там, в принципе, идея вот такая, что капитализм, да, вот сам по себе является такой, ну, как бы вот раковой опухолью, да, если дать капиталисту полную свободу, он сожрет все, в принципе. То есть он, в итоге он сожрет саму среду его обитания, поэтому для существования капитализма на самом деле нужен уравновешивающий фактор, такой, как он называет, системный некапитализм, да, и этим был собственно, вот Советский Союз и Советский Блок. И вот тут вот Сырничек пишет, да, что Пикетти утверждает, что сокращение неравенства после Второй мировой войны – увеличение на фоне общей динамики развития капитализма. Так вот, с чем это сокращение неравенства было связано? Как раз с существованием вот этой второй силы. То есть благодаря вот советской угрозе, собственно, и рабочий класс капстранах имел вот этот рычаг давления на капиталистов, потому что все боялись вот этих, продолжения мировой революции. И 70-е годы были очень проблемными и для США, и для всего капиталистического лагеря. Да, то есть если мы в России, в бывшем СССР, вспоминаем 70-е как такое время изобилия и спокойствия, да, вот брежневское вот это спокойное время, то у них 70-е – это как раз-таки время какой-то разрухи, вот грязных улиц, там, преступности, вот чего-то такого, такого кризиса, да, из которого потом вышли 80-е годы в Америке как? Что пришли к власти консерваторы, Рейган, он пошел на вот это очень мощное обострение с Советским Союзом, и в итоге они победили. Причем им это удалось, видимо, не экономически, потому что там в 87-м году они были на волоске после очередного биржевого краха. То есть, собственно, они победили просто потому, что Советский Союз рухнул по политическим причинам, идеологическим, да, что у нас произошел вот эта перестройка, Горбачевщина, и мы, имея, собственно, экономику, в которой не было каких-то больших системных проблем, просто это все слили, и вот эту вот как бы кубышку, которая была накоплена вот в этой некапиталистической системе, мы просто дали им на разграбление. То есть в итоге произошла просто вот резня среднего класса и в Восточной Европе, и в советское время. И вот, собственно, на этом капитализм проехал вот эти 35 лет. Ну, а сейчас мы уже приходим к тому, что вот этот запас съеден. И, собственно, что происходит? Вот происходит снова разворот там, в сторону войны, в сторону глобального противостояния и так далее, и так далее. Потому что нужно как-то объяснять там западным массам, почему они хуже живут, почему они живут сейчас там в городах, где там на улице не убирают мусор тупо, почему у них там огромное количество наркоманов и бездомных в тех же США там, и так далее, и так далее, и так далее.
Цитата, которая в автобиографии Рейгана, по-моему, Рейгану приписывают эту цитату, которая гласит примерно следующее. Когда я стал президентом Америки и впервые встретился с Горбачевым, пожал ему руку и увидел, что у него на руке дорогие какие-то часы, я понял, что мы выиграем. Ну, то есть, грубо говоря, что мы как бы там, под эгидой там, купим, короче, его. По-моему, это вот Рейгану приписывают, или вот там тоже, или кто-то описывает встречу между Рейганом и Горбачевым. Это к теме про развал СССР и прочее-прочее. И отдельно, вот уже дополняя твой последний тезис, стоит еще, наверное, отметить Китай, как некий новый центр, который замкнул на себе многие цепочки поставок, так называемые. Вот вырвались, и теперь, да, мы видим, что там Трамп объявляет там, тарифные войны, как раздербанили там ту же самую Германию, производственные мощности, там Мерседес же, по-моему, перенес уже чуть ли не все мощности в Америку, или, может, какой-нибудь другой автоконцерн снова запамятовал маленько. То есть мы это все наблюдаем, да.
Очередной... Да.
То есть, у нас появилось не только Китай, но и глобальный юг. То есть тот же самый там БРИКС или вот эти там какие-нибудь логистические проекты МТК Север-Юг, то есть Иран, да, которые вроде все кричат, там вот он скоро разваливается, но ничего подобного. Там, вот если посмотреть Тегеран, застройка там потрясает. То есть эти небоскребы, то есть новые там районы, промышленность, и бизнесмены это подтверждают, что, блин, Иран – это круто. То есть Иран – это фактически, условно говоря, по производству тот же самый Китай. То есть вот в Китае есть такая тема, что ты там обращаешься, тебе надо что-то сделать, и тебе условно могут сказать, вот у нас есть три опции. Мы можем сделать, чтобы это просто работало, мы это можем сделать, чтобы это работало хорошо, И либо мы можем это сделать так, чтобы это работало как оригинал, то есть на уровне какого-то вот прям классного производства. И в Иране как бы примерно то же самое по всем критериям. А еще у нас есть там Пакистан, который очень хорошо там ладит, например, с китайцами, да, если я ничего не путаю. То есть и прочие участники. Индия, ну, вот такой. То есть меняются, да, то есть эти центры силы, и следим за развитием событий.
Да, это вот тоже очень важный момент про 70-е годы, когда Никсону еще даже со старым Мао удалось заключить вот эту сделку, и Китай стал открываться западному миру и вот западным инвестициям, и как бы интегрироваться в эту мировую систему. Уже вот на роли вот этой нарождающейся основной там дешевой фабрики. И как раз это вот тот шанс, который был не использован во многом и Советским Союзом. Ну, опять-таки, да, поглотить некоторые лишние капиталы Запада. Ну, и, во-вторых, составить конкуренцию Китая, потому что вот еще даже 80-е годы на излете Советского Союза, ну, там, та же самая Горбачевская перестройка, она началась там, с программы ускорения, да, экономического, и там на самом деле очень многое было сделано в промышленности, даже вот в последние годы советской власти. И в частности, в то время закупалось огромное количество технологических линий там, из Италии, вот из таких стран по мебели, по кожевенному производству, по одежде и так далее. То есть был план вот этот весь ширпотреб делать, ну, вот примерно там в Средней Азии. То есть на самом деле Советская Средняя Азия могла стать вот такой, тоже как источник дешевой рабочей силы, где много живет людей, где демография, да, очень, она до сих пор очень мощная. Вот Средняя Азия могла, в принципе, разделить с Китаем вот эту вот роль фабрики повседневных вещей. Но этого не случилось.
Предлагаю закончить на сегодня.
Да, давайте сегодня закончим. В целом, конечно, очень интересно читать. Я думаю, мы продолжим. Так, ну и плюс там, разберемся с Ларуэрем, где его скачать в нормальном виде. Да, на сегодня все. Спасибо. Ну все, тогда я отключаюсь.